Глава 21. Карты на стол. Тебе покажется, дорогой читатель, что я тебя надул. Хотя, если честно, не так ты мне и дорог. Но я изо всех сил пытался уйти от всякого надувательства. Это значит, что я не лгал. По крайней мере, не лгал тебе. Возможно, это вопрос толкования, но все-таки есть существенная разница между, например, «Я Фредерик Чейз, и позвольте сказать вам, что меня зовут Фредерик Чейз». А именно это, если не ошибаюсь, я напечатал на самой первой странице. Разве я сказал, что тело, лежавшее на плите в Майрингене, это Джеймс Мориарти? Нет. Я лишь указал с достаточной точностью, что это имя было написано на бирке, висевшей на запястье покойника. Наверное, сейчас вы уже поняли, что я, ваш рассказчик, и есть профессор Джеймс Мориарти. Фредерик Чейз жил только в моем воображении. Возможно, в вашем тоже. Стоит ли удивляться? В конце концов, чье имя стоит на обложке этой книги? Я все время соблюдал скрупулезную точность, пусть даже ради собственного развлечения. Я ни разу не описал ощущений, которых реально не испытывал. Я познакомил вас даже со своими снами. Разве Фредерику Чейзу могло присниться, что он тонет в Рейхенбахском водопаде? Сильно сомневаюсь. Мои мысли и мнения я для вас тоже не искажал. Этолни Джонс мне нравился. Я даже пытался отговорить его браться за это дело, когда узнал, что он женат. Я действительно считал его человеком способным, хотя и не без слабых мест. К примеру, его попытки изменить внешность были смехотворны. Когда перед походом в Блэквуд Бейсин он явился в обличии пирата или рыбака, я не просто узнал его, мне пришлось сдерживать себя, чтобы не расхохотаться. Я добросовестно записывал все произнесенные слова, мои и всех остальных. Возможно, иногда я не раскрывал все подробности, но уж точно ничего не привносил от себя. Вы подумаете, что письмо такого рода — это тонкая и благодатная работа, но мне она показалась на удивление нудной. Сколько часов я провел за машинкой, на которую взвалил непосильный труд — отстучать 80 246 слов — Есть у меня такая особенность, я способен подсчитать и запомнить количество знаков в каждом напечатанном слове. Несколько клавиш запали. Клавиша с буквой «Е» настолько обесцветилась, что стала нечитаемой. Однажды кому-то все это придется перепечатать заново. Моему давнему противнику Шерлоку Холмсу повезло. У него был верный летописец его приключений доктор Ватсон. Вот бы мне такую роскошь. Я знаю, что напечатать это повествование при моей жизни не получится, если получится вообще. Такова природа моих занятий. Я должен объясниться. Мы проделали вместе долгий путь, и прежде чем мы расстанемся, надо полностью снять все вопросы. Я устал. Мне кажется, я написал уже достаточно, но все равно необходимо вернуться к началу и даже углубиться еще дальше, чтобы все расставить по своим местам. Мне вспоминается теория Гештальта, выдвинутая Христианом фон Эренфельсом в его замечательной работе о качествах формы. Кстати, именно ее я читал по дороге в Майринген, которая изучает взаимоотношения между мозгом и глазом. Сейчас широко известно такое явление, как оптический обман. Вам кажется, что вы видите подсвечник. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это два человека, которые смотрят друг на друга. Предложенное вам упражнение — нечто в этом роде, хотя куда менее банальное. Зачем я оказался в Майрингене? Зачем мне понадобилось имитировать собственную смерть? Зачем я повстречался с инспектором Этолни Джонсом и стал его спутником и товарищем? Позвольте, я включу электричество и налью себе еще один бокал бренди. Вот так. Теперь я готов. Я был Наполеоном преступного мира. Первым так меня назвал Шерлок Холмс, и без ложной скромности скажу. Такая характеристика мне приятна. 1890 год был на исходе, а я, увы, и понятия не имел, что очень скоро мне предстоит высылка на остров Святой Елены. В описаниях приключений Холмса изредка встречаются ссылки на мою собственную жизнь. В основном они верны, и много распространяться на эту тему я здесь не собираюсь. Я был одним из близнецов, родившихся в уважаемой семье в городке Балинасла, графство Голуэй. Мой отец работал адвокатом, но когда мне было 11 или 12 лет, он связался с Ирландским республиканским братством и, зная о том, какой опасностью это для него чревато, решил отправить меня с братом продолжить учебу в Англии. Так я попал в Академию Холла в Уоддингтоне, где преуспел в астрономии и математике. Оттуда я перебрался в Корк, учиться в Куинс-колледже, где я постигал науку у великого Джорджа Буля, и именно под его руководством в 21 год опубликовал трактат о биноме Ньютона, который, могу с гордостью признаться, не прошел в Европе незамеченным. В результате мне предложили заведовать кафедрой математики в университете, который, к сожалению, останется здесь неназванным, ибо там произошел крупный скандал, изменивший весь ход моей жизни. Проливать свет на природу этого скандала я не буду. Скажу лишь, что гордиться в связи с ним мне нечем. Брат взял мою сторону, но родители после этой истории прекратили со мной всякое общение. Но в его жилах течет кровь преступника. У него наследственная склонность к жестокости. Эти слова принадлежат Холмсу, точнее Ватсону, но они не верны. И прочитайте строчки мои родители, они пришли бы в ужас. Я уже сказал, что они были люди уважаемые, и в моем разлапистом семейном древе не встречалось и намека на какие-то отклонения. Возможно, моим читателям трудно смириться с тем, что рядовой учитель по доброй воле посвятил себя карьере преступника, но именно это со мной и произошло. Я тогда давал частные уроки в Вулледже, и хотя среди моих учеников действительно было несколько курсантов Королевской военной академии, находившейся неподалеку, но утверждать, что я был наставником военных, все же неверно. Один из них, трудолюбивый молодой человек по имени Роджер Пилгрим, набрал карточных долгов и в итоге связался с шайкой негодяев. Однажды вечером он пришел ко мне страшно подавленный. Он боялся вовсе не полиции. Его же шайка ополчилась на него из-за небольшой суммы денег, которую он якобы был должен. И Пилгрим серьезно опасался, что его в прямом смысле разорвут на части. Без особой охоты я согласился выступить в его защиту. Тогда я и сделал открытие, изменившее мою жизнь во второй раз. А именно, что преступное отребье — воры, грабители, фальшивомонетчики, шулеры, которые расползлись по Лондону как чума, все они безнадежные недоумки. Я думал, что буду их бояться. Ничего подобного. Мне было бы куда беспокойнее, попади я в стадо овец. Я сразу понял, им самым решительным образом не хватает организатора, и как математик я для этой роли подходил идеально. Если в их гнусные делишки я принесу дисциплину, как в случае с биномными уравнениями, я создам силу, которая подомнет под себя весь мир. Поначалу эта задача увлекла меня как упражнение для тренировки мозга. Но не скрою, подумывал я и о личной выгоде, потому что от жизни впроголодь я стал уставать. На достижение поставленной цели ушло больше 3 лет. Не исключено, что когда-нибудь я опишу этапы этого пути, хотя едва ли. Помимо прочих соображений, хвастовство никогда не было моим слабым местом. Моим кредо всегда была анонимность. Как полиции охотятся на человека, в чьем существовании они вынуждены сомневаться? Скажу лишь, что Роджер Пилгрим остался со мной и оказывал мне услуги физического свойства, когда кого-то требовалось в чем-то убедить. Иногда такая необходимость возникала, хотя к насилию мы прибегали крайне редко. Грубые методы Кларенса Деверо и его шайки — это было не для нас. Мы с Роджером стали ближайшими друзьями. Я был свидетелем у него на свадьбе и до сих пор помню день, когда его жена родила их первенца, Джонатана. Вот мы и подобрались к началу нашей истории. Заканчивался 1890 год. Я был на коне и не сомневался, что моя карьера будет только процветать. Весь преступный мир Лондона работал на меня. Пока формировалась моя империя, время от времени лилась кровь, но постепенно все отладилось, и всякого рода неприятности отошли в прошлое. Даже самые отъявленные злодеи, а также самые безмозглые, в конце концов, поняли, работать под моим прикрытием им только выгоднее. Да, немалую долю их прибыли я забирал себе, но я всегда был рядом, когда у них начинались хлопоты, с готовностью платил за них выкуп или нанимал им защитника. Оказывал я и другие услуги. Взломщик ищет скупщика краденого? Жулику нужен достойный поручитель? Я сводил людей, открывая для них нужные двери. Разумеется, был Шерлок Холмс. Величайший в мире детектив-консультант не мог остаться для меня незамеченным, но, как ни странно, мои мысли он никогда не занимал. Разве я имел касательство к абсурдному обряду дома Мезгрейвов, к столь же невероятному знаку 4? Какое мне было дело до свадьбы лорда Сент-Саймона? или банального скандала в Богемии. Знаю, Ватсон заморочил вам голову и представил дело так, будто я и Холмс были злейшими врагами. Что ж, благодаря мне записки Ватсона лучше продавались. Но факт остается фактом. Наши сферы деятельности не пересекались. И если не считать одного случая, мы с Холмсом вполне могли бы не встретиться. Этот единственный случай, приезд Кларенса Деверо и его свиты Эдгара и Лиланда Мортлейков из Котча Лавеля. Все, что я рассказал о них Этелни Джонсу, чистая правда. Это были отъявленные бандиты. В преступном мире Америки они числились на первых позициях. Неправдой было одно. Объединять силы со мной в их планы не входило. Наоборот, они приехали в Англию, намереваясь меня вытеснить, отобрать у меня мою преступную империю, и в первые месяцы действовали так энергично, что застали меня врасплох. Не гнушаясь грязнейшими методами, они переманили моих сторонников на свою сторону. Если кто-то пытался протестовать, его убивали, всегда с обилием крови, чтобы другим было неповадно. Они натравили на меня полицейских осведомителей, и те принялись давать сведения обо мне и в Скотланд-Ярд, и Холмсу, и вдруг выяснилось, что я вынужден воевать на три фронта. Вот вам и воровская честь. Возможно, я позабыл об осторожности, и к такому повороту событий оказался не готов. Хотя в свое оправдание могу сказать одно. Эта публика не джентльмены, они американцы. Правила, честная игра, порядочность — на это им глубоко плевать. Я же, наоборот, придерживался таких принципов всегда. Я уже говорил, что преступники — народ безмозглый. Можно добавить, что все они — люди корыстные. Мои помощники быстро скумекали, куда ветер дует, и тут же повернули нос в нужную, как им казалось, сторону. Один за другим от меня ушли мои ближайшие сподвижники. Винить их не буду. Видимо, на их месте я поступил бы так же. Еще недавно такое нельзя было представить, но к началу апреля я оказался в положении беглеца. У меня было лишь одно преимущество. Деверо не имел представления, как я выгляжу, и не мог меня найти, а значит и убить. В то время у меня осталось всего три близких союзника. Все они в нашем рассказе уже появлялись. Самый заметный из трех, наверное, Перегрин, Перси или Перри. В это почти невозможно поверить, но жизнь свою он начал как младший сын герцога Ламонского и мог рассчитывать на взросление в условиях комфорта и даже неги. Однако он неожиданно обрубил концы и сбежал из частной школы в Эдинбурге, куда был послан в 7-летнем возрасте. Школа принадлежала иезуитскому ордену, и Библию здесь в равных долях чередовали с розгами. В итоге через неделю Перри оттуда дал дёру и обосновался в южной части Лондона. Полные отчаяния родители искали его по всей стране, предлагали огромное вознаграждение тому, кто укажет, где находится сын. Но если ребенок не хочет, чтобы его нашли, найти его невозможно. И Перри, ни о чем не беспокоясь, затерялся в глубинах метрополиса. Спал в арках домов или в дверных проемах в обществе тысяч таких же беспризорников, которым как-то удавалось держаться на плаву. Одно время, по иронии судьбы, он входил в команду бойцов нерегулярной армии Бейкер-стрит. Бездомные мальчишки выполняли отдельные поручения Шерлока Холмса, но доходы были мизерными. К тому же Перри быстро понял, что ему больше по душе криминал. «Я его очень люблю, но должен признать, есть в нем какая-то червоточина, возможно, в результате порочного скрещивания в семье Ламонт. Когда мы познакомились, ему было 11 лет, и, насколько я знаю, на счету его было по меньшей мере 2 убийства. Я взял его к себе на службу, и тут убивать ему приходилось чаще. Это было неизбежно. Должен с сожалением добавить, что его патологическая жажда крови часто играла мне на руку. Перри никто не замечал. Пухлый блондинчик, любитель устроить спектакль и маскарад, он умел просочиться в любую комнату, быть уместным в любых обстоятельствах. Со мной он освоил навыки профессии. Не скажу, что я стал ему вторым отцом, это было бы чересчур опасно, потому что Перри терпеть не мог, когда кто-то отдает ему распоряжение, и вполне мог такого наставника отправить к праотцам. Но по-своему мы были очень близки. Куда меньше я написал о полковнике Себастьяне Морене. Я его просто описал, а всеми дополнительными сведениями вас снабдит доктор Ватсон. Моррон — человек образованный, с Итаном и Гарвардом за спиной, Солдат, картежник, охотник за крупной дичью и, прежде всего, снайпер, был моей правой рукой в течение многих лет. Мы никогда не были друзьями. Дружить с кем бы то ни было он не мог. Грубый, резкий, взрывной. Удивительно, что он продержался со мной так долго. Если честно, я щедро ему платил, вот и вся причина. Он никогда бы не переметнулся к Деверу, потому что терпеть не мог американцев, да и вообще иностранцев. Эта неприязнь отличала его с нашей первой встречи. Напомню, что его любимым оружием было духовое ружье с глушителем, которое изобрел немецкий механик Леопольд фон Гердер. И вам, скорее всего, станет ясна его роль в нашей истории. Наконец, Джонатан Пилгрим. Сын моего давнего студента, Роджера. Наши с его отцом пути давно разошлись, тот рано ушел на покой в Брайтоне. Работая у меня, он сколотил неплохое состояние, а жена боялась за него с самого начала, поэтому я ничуть не удивился, разве что немного опечалился, когда он попросился в отставку. У главаря преступной шайки друзей почти нет, он ни на кого не может положиться, а Пилгрим давал мне и то, и другое. Но мы иногда переписывались, и через 16 лет он прислал ко мне своего сына, который вырос таким же настырным упрямцем, каким когда-то был его отец. Мне неизвестно, что думал о таком странном наставничестве его мама, но Роджер понял, что Джонатан так или иначе пойдет кривой дорожкой и решил, что пусть лучше это произойдет под моим началом. Паренек был необычайно красив. Была в нем какая-то свежесть, открытость. Устоять перед его обаянием было невозможно. Я и по сей день сожалею, что, находясь в отчаянном положении, позволил ему проникнуть в первый круг Деверо. Всему, что вы здесь прочитали, всему, что я совершил, положило начало его убийства. Меня охватило чувство невероятного одиночества, когда я обнаружил труп Джонатана в Хайгейте. Мы назначили там встречу, чтобы он поделился со мной свежими сведениями, какие удалось собрать. Обстоятельства его смерти, его связали, а потом казнили, вызвали у меня жуткое отвращение. Я стоял перед ним на коленях, с глазами полными слез и понимал, Кларенс Деверо меня переиграл, и судьба никогда не была ко мне так неблагосклонна. Мне пришел конец. Надо уезжать из Англии или наложить на себя руки. Жизнь стала невыносимой. Но этому слабоволию я поддался секунд на 5, не более. На смену пришла ярость и жажда отмщения, которая поглотила меня целиком и полностью. В эту минуту в голове моей и созрел план, такой дерзкий и неожиданный, что у него были все шансы на успех. Вы помните, в каких обстоятельствах я оказался. Моя армия состояла из полковника Морона и мальчика. Больше обратиться за помощью мне было просто не к кому. А втроем мы были в безнадежном меньшинстве. Все бывшие сподвижники повернулись ко мне спиной. Хуже того, подобраться к Кларенсу Деверо я не мог. Как и я сам, он был человеком-невидимкой. Благодаря Пилгриму я узнал о существовании Мортлейков и их клуба «Бостонец». Но я прекрасно понимал, своего лидера шайка мне не выдаст. Пилгрим также навел меня на Скотча Лавеля, который жил неподалеку от места, где был найден труп, но Скотч был человеком чрезвычайно осторожным. Свой дом он превратил в настоящую крепость. Его можно было убить, но я хотел до него добраться, выудить у него сведения, которые помогли бы мне разделаться со всей их шайкой. А что если привлечь на свою сторону Скотланд-Ярд со всеми его возможностями? Победить противника с их помощью, действуя как бы изнутри, но чтобы при этом ни одна из сторон не знала, кто я такой. Величайшие открытия в математике, например, диагональная формула или теория обыкновенных точек, всегда делались мгновенно. Моя идея тоже пришла как озарение. Я умираю, причем эффектно, и смерть моя несомненна, а потом возрождаюсь в другом обличье. Всю работу сделает за меня столичная полиция, а я скроюсь в их рядах и использую все открывшиеся возможности. Конечно, стать детективом — это будет слишком. Меня легко проверят и выведут на чистую воду. А если мне приехать издалека? Тут в голове и мелькнула мысль об агентстве Пинкертона в Нью-Йорке. Вполне логично предположить, что они направились за Деверо и его шайкой в Англию. При этом все знают, что пинкертоновцы и Скотланд-Ярд в дела друг друга не лезут. Это было мне на руку. Если я появлюсь с нужными документами и досье, никто меня не заподозрит, не усомниться в моем праве быть в Англии. Прежде всего, я положил некоторые бумаги, включая адрес клуба «Бостонец», в карманы убитого Джонатана Пилгрима. Пусть их найдет полиция. Дальше я стал готовить собственную смерть. Какая отличная мысль вовлечь в мой замысел Шерлока Холмса. Кто лучше поможет мне красиво уйти со сцены? Холмс наверняка не знал, что косвенно ему в его расследованиях помогал Кларенс Деверо. Трижды в январе, феврале и марте наши с Холмсом пути пересекались. И мне было известно, что он готовил обстоятельные записки о моих делах и собирался передать их полиции. В конце апреля я нанес ему визит на Бейкер-стрит. Я боялся одного. Вдруг он знает, сколь отчаянно мое положение, сколь мала моя реальная власть. Но он этого не знал. Я прикинулся мстительным и опасным врагом, готовым выписать ему билет в мир иной, и на эту удочку он клюнул. Не буду здесь приводить наш диалог. Это за меня сделал доктор Ватсон. Скажу лишь, что к концу нашего разговора Холмс почувствовал, что его жизни угрожает опасность, и я подогрел этот страх, совершив на него несколько покушений, но это была лишь инсценировка, призванная не убить, а только напугать. Мои надежды оправдались. Холмс послал инспектору Паттерсону список моих бывших подручных, не зная, что все они теперь работают на Деверо, и бежал на континент. Я последовал за ним вместе с Перри и полковником Мороном и ждал возможности реализовать первую часть моего замысла. Она представилась в Марингене, у Рейхенбахского водопада. Я предполагал, что он захочет взглянуть на это кошмарное место. Такова была его природа. Да и какой турист, даже если он опасается за свою жизнь, пройдет мимо, не поддавшись соблазну, взглянуть на эти ревущие воды? Я пришел туда заранее, прошел вперед по узкой тропинке и сразу понял, это именно та декорация, которая мне нужна. Что называется «смертельный номер», вне всякого сомнения. Но мне хотелось думать, что математику под силу даже самоубийственный прыжок вглубь стремнин. Кто еще сумеет точно просчитать все необходимые траектории, объем летящей вниз воды, точную скорость падения и шансы не утонуть и не разбиться вдребезги? Когда на следующий день Холмс и Ватсон выходят из Энглишер-Хоф, у меня все готово. Полковник Моррон находится в укрытии высоко над водопадом. Если что-то пойдет не так, он готов прийти на помощь. Перри, возможно, чересчур усердно взявшийся за свою роль, нарядился в национальную швейцарскую одежду. Сам я затаился у изгиба ближайшего холма. Появились Холмс и Ватсон, а вскоре и Перри. Он передал им письмо, якобы написанное хозяином Энглишер-Хоф. Тот просит Ватсона вернуться в гостиницу. Холмс остается один. Теперь мой выход. А остальное, как говорится, вам известно. Мы сказали друг другу несколько слов. Подготовились к встрече с вечностью. Не следует думать, что я был совершенно уверен в успехе моего замысла. Яростные потоки воды, кругом острые скалы. Если бы было из чего выбирать, я бы с удовольствием предпочел другой вариант. Но я смотрел в лицо смерти, поэтому, не задумываясь, разрешил Холмсу написать прощальное письмо. Меня слегка удивило, что у него была потребность описать предстоящее. С другой стороны, я и понятия не имел, что имитировать смерть собрались мы оба. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что такое совпадение — большая редкость. Но его свидетельство было мне более чем на руку, поэтому я позволил ему написать записку, положить рядом со своим альпенштоком, и мы сошлись, схватились как борцы на лондонской арене. Во всей истории именно это было для меня самым неприятным, потому что вступать в соприкосновение с другими людьми я не любил никогда, а от Холмса исходил запах табака. И я был благодарен судьбе, когда он наконец применил свои навыки борицу и выкинул меня в бездну. Я был на волосок от гибели. Такое диковинное, жуткое ощущение. Ты летишь вниз, и этому полету нет конца, будто с неба, но вокруг тебя потоки воды, а дышать практически нечем. И ничего не видно. В ушах ревут и грохочет стремнины. Я просчитал, за сколько секунд лечу до дна, но, казалось, полет не кончится никогда. Я смутно сознавал, что лечу сквозь скалы, и даже раз-другой коснулся их ногой, совсем чуть-чуть, иначе без перелома не обошлось бы. Наконец я ударился о ледяную воду, из меня вышибло весь воздух, завертело, закрутило, и я словно возродился, обретя жизнь после смерти. Шестое чувство подсказало мне, что я выжил, но выныривать на поверхность было нельзя. Вдруг Холмс смотрит. Я велел полковнику Морону отвлекать его и бросать в его сторону небольшие камни, а сам тем временем доплыл до берега и, дрожащий и изможденный, выполз наружу и добрался до укромного местечка. Как странно, как до смешного странно, что и Холмс, и я использовали одни и те же обстоятельства, чтобы исчезнуть из этого мира. Что толкнуло меня на это, я уже описал. А какие мотивы были у него? Удовлетворительного ответа дать не могу. Но совершенно ясно, что своя повестка дня у Холмса была, что он пожелал на 3 года спрятаться от мира и устроить себе так называемые «большие каникулы», и я постоянно тревожился. А вдруг он объявится? Ведь я был чуть ли не единственным человеком в мире, который знал, Холмс жив. Я даже подозревал, что это именно он поселился в номере по соседству в гостинице «Гексом» и мучает меня своим кашлем в темноте. Где он был все это время и что там делал? Не знаю, да и знать не желаю. Главное, что моим планам он никак не помешал, и слава богу, что больше встретиться нам не довелось. Оставалось одно. В качестве последнего доказательства предъявить тело. Об этом я позаботился заранее. В то самое утро я столкнулся с местным жителем, который возвращался из деревни Розенлау. Я решил, что это рабочий или пастух, но оказалось, что это Франц Герцель, шеф-повар из Энглишерхоф. Он был примерно моего возраста и телосложения, и мне пришлось его убить, хотя и не без сожаления. Лишать человека жизни никогда не доставляло мне удовольствия, особенно если этим человеком оказывался случайный прохожий, каковым, несомненно, был Герцель. Но в моем положении было не до сантиментов. Мы с Перри одели его в одежду, схожую с той, что носил я, и довершили наряд серебряными карманными часами. Я сам пришил тайный карман с зашифрованным письмом, которое написал еще в Лондоне. После этого я бросил тело в воду и поспешил прочь. Задумайся, Этелни Джонс, хотя бы на минуту, он бы сообразил. Вероятность того, что Кларенс Девро написал формальное письмо, в котором приглашал профессора Мориарти на встречу, чрезвычайно мала. Ненадежнее ли передать такое предложение изустно? И что за надобность изобретать какой-то особый шифр? Мог возникнуть и такой вопрос. Зачем Мориарти привез это письмо с собой в Швейцарию, да еще зашил в карман пиджака? Все это выглядело весьма сомнительно, но это была первая серия приманок, которые я разложил для британской полиции, чтобы вовлечь их в мой замысел. Встретив инспектора Джонса, я сразу понял. Наконец-то провидение, так долго мне изменявшее, взяло мою сторону. Для плана, что сложился в моей голове, лучшего исполнителя Скотланд-Ярд подобрать не мог. Джонс был человеком весьма способным, при этом не видел дальше кончика своего носа, был доверчив и наивен. Когда его жена рассказала мне о его прошлом, о его фанатичном увлечении Шерлоком Холмсом, стало ясно, что мне по-настоящему повезло. До самого конца он был абсолютно податлив и покладист. Что ж, у каждого своя планида. Он был марионеткой в моих руках, игрушечным полицейским, которого он купил дочке по дороге домой. Взять нашу первую встречу в полицейском участке Марингена. Он проглотил все мои наживки, предназначенные для детектива, которого прислали вести дело. Часы Пинкертона, я купил их у ростовщика в Шордиче, американский акцент, жилет, выставленная на обозрение газета из Саутгемптона, наклейки на моем чемодане, а его собственные наблюдения оказались безнадежно ошибочными. Порезался я в парижской гостинице, потому что брился при слабом свете, но никак не из-за океанской качки. Одежда на мне была куплена специально для задуманного мной маскарада и фактически мне не принадлежала. Стало быть, выводы на основе запаха сигарет и протертого рукава были притянуты за уши. Разумеется, его дедукциям я внимал с открытым ртом. Чтобы он поверил в меня, я должен был убедить его, что верю в него. Я рассказал ему о письме и постепенно убедил его осмотреть тело повара повторно. Письмо было найдено. Я воспользовался отрывком из этюда в багровых тонах. Наверное, это был чересчур театральный ход, но тогда эта идея мне понравилась. К тому же я подумал, что она отвлечет внимание от других маловероятных описанных выше нюансов. На меня произвела впечатление скорость, с какой Джонс расшифровал письмо. Разумеется, я был готов прийти на помощь, если бы он эту задачу не осилил. Но шифр, скажем прямо, был несложным, и прочитать письмо не составляло особого труда. Безо всякой нужды я вставил в текст слово «Мариарти», а дальше расшифровка пошла как по маслу. Затем «Кафе Рояль». Я словно выложил весь путь камешками. Письмо, встреча, Блейдстон Хаус. Каждый шаг вел к следующему, а мне лишь требовалось следить за тем, чтобы все стыковалось. В кафе пришел одетый телеграфистом Перри и выдал себя за эмиссара Кларенса Деверо. Мы с ним разыграли заранее отрепетированную сцену, после чего он покинул место встречи, но не слишком быстро, позволив Джонсу пойти следом. Ярко-синяя куртка, кстати говоря, была выбрана не случайно. Перри выделялся из толпы. По этой же причине он ехал в Хайгейт на крыше автобуса, а не внутри. В Блейстон Хаус он не заходил. В последнюю минуту он проворно забежал за угол, скинул синюю куртку и лег на нее, укрылся за ближайшим кустарником. Потеряв Перри из вида, Джонс решил, что парень вошел в садовую калитку. Куда еще ему было деваться? Скотч Лавелль никогда не пригласил бы меня к себе в дом, но на следующий день к нему пришел детектив из Скотланд-Ярда. Пришлось впустить. Мы прошли мимо слуги Клейтона и встретились с самим Лавеллем. Казалось бы, у нас с Джонсом общая цель, но наши интересы были диаметрально противоположны. Он расспрашивал о преступлениях из недавнего прошлого, и я же готовил преступление на самое ближайшее будущее. Находясь в Блейдстон-хаусе, я имел возможность оглядеться по сторонам и понять, как выглядят его оборонительные редуты. «Вынюхивать тут собрались?» — спросил Лавель. «Лично я очень даже собрался. Именно я настоял на визите в кухню, а оттуда мы прошли к садовой калитке. Мне хотелось посмотреть, что представляет собой металлический засов. И снова мне помогла математика. Размеры я определяю с высокой точностью, глаз наметан. Я мысленно запомнил, как расположен второй замок, чтобы понять, где сверлить, когда вернусь. Но с тобой, мой читатель, я вел честную игру. Я ведь написал, что после калитки вошел в кухню первым и ненадолго остался там один. А умолчал я о другом. Мне удалось подсыпать сильный опиат в карри, который готовили на ужин. Так я подготовился к следующей части моего плана. Я вернулся сразу после 11 вместе с Перри, который подобные авантюры просто обожал. Мы высверлили замок и вскрыли ворота. Потом Перри взобрался на второй этаж. Тут Джонс оказался прав. Мы действовали бесшумно, но были более или менее уверены, что никто нам не помешает. Перри впустил меня через кухню, я сказал ему, где лежит ключ, и мы приступили к делу. Я не горжусь тем, что произошло той ночью. Я не чудовище, но пришлось пойти на чудовищные деяния. По очереди на тот свет отправились Клейтон, помощник повара, повар и американская любовница Скотча Лавеля. Почему они должны были умереть? Очень просто. Если бы на следующий день их допросили, все бы они поклялись, что никакого мальчика-телеграфиста в доме не было, и в отсутствие других вариантов им вполне могли бы поверить. И тогда весь мой план провисал, а так рисковать я не мог. Три убийства — дело рук Перри, боюсь, он получил от этого удовольствие. Сам я придушил Генриетту, а потом приволок вниз спящего крепким сном Лавеля. Я привязал его к стулу и разбудил, облив холодной водой. Потом изрядно его помучил. Приятного было мало, но в то время я еще не знал, где найти Кларенса Деверо. Равно как и не имел представления о его планах. Надо отдать Лавелю должное. Он оказался человеком неробкого десятка и какое-то время держался. Но когда тебе во время пытки разбивают колено и причиняют зверскую боль, тут не выстоит никто. И я узнал от Лавеля о готовящемся ограблении на Чансери Лейн. Сказал мне Лавелли о том, что база его хозяина — американское посольство. Но тут не обошлось без бравады с его стороны, мол, добраться до хозяина у вас кишка тонка, посольство штурмом не возьмете. А наружу Девера носа не показывает. Я сразу понял. Со своей агорафобией мой противник — это улитка в раковине. Как его оттуда выкурить? Я позволил Перри перерезать Лавеллю горло. Пусть дитя потешится. И мы удалились в освояси. Но перед этим я сделал запись в дневнике Лавеля, чтобы Джонс нашел ее на следующий день. Хорнер 13. На случай, если улика не покажется очевидной, я положил в тот же ящик брикет мыла для бритья. Предмет не из тех, что мужчина держит в ящике стола, и я надеялся, что в голове Джонса возникнет мысль о парикмахерской. Приглашение на прием в американское посольство я тоже поместил на видное место. Жуткие убийства в Блейдстоун-хаусе заставили Скотланд-Ярд засучить рукава. Не могу не признать, они были полны решимости это дело раскрыть и созвали оперативное совещание. Мне было приятно узнать от Джонса, что я в списке приглашенных. Меня сильно беспокоило одно. Вдруг Джонс или кто-то из его коллег решат связаться с агентством Пинкертона в Нью-Йорке, и тогда меня немедленно разоблачат. Именно по этой причине я проявил интерес к телеграфной комнате. На отправку телеграммы за границу уйдет несколько дней и еще столько же на ответ. Но все-таки на душе было неспокойно, и времени на то, чтобы воплотить мои замыслы в жизнь, было мало. И когда инспектор Лестрейд сказал, что свяжется с агентством Пинкертона лично, я решил действовать. Еще до выхода из здания Скотланд-Ярда я знал, что нужно делать. Напасть на Скотланд-Ярд на следующий день распорядился, конечно же, я. Все, что я потом говорил, было призвано убедить Джонса. Взорвать хотели именно его, хотя на самом деле мишенью была телеграфная комната, по чистому совпадению располагавшаяся рядом с его кабинетом. Мне было важно, чтобы Лестрейд не сумел послать телеграмму, за которой могло последовать разоблачение. Перри пронес в здание бомбу, а полковник Моррон ждал его в Брогаме. Непосредственно перед взрывом я подстроил все так, чтобы привлечь к ним внимание. Джонс должен был заметить, что они приехали именно в Брогаме. Экипаж такого типа я выбрал не случайно. Знал, что Джонс вывернется наизнанку, чтобы этот Брогам отыскать. Перри и Моррон велели кучеру отвезти их к американскому посольству. Но, как и в случае с Блейдстоун-хаусом, внутрь заходить не стали. Вполне достаточно того, что они находились рядом. Я был немало удивлен, когда Джонс проявил готовность наплевать на дипломатическую неприкосновенность и поставить на карту свою карьеру, войдя в американское посольство под чужим именем. Но к тому времени мы с ним стали закадычными друзьями, и он был полон решимости отыскать Кларенса Деверо, особенно после гибели людей в Скотланд-Ярде, не останавливаясь ни перед чем. И маску с Кольмана де Вриса сорвал именно он. Я изобразил необходимое изумление, хотя обо всем догадался и сам. С этой минуты расследование возглавил Джонс. И мне оставалось лишь играть вторую скрипку, изображая Ватсона, восхищенного подвигами Холмса. Мы отправились в Бостонец, и я не без интереса познакомился с Лиландом Мортлейком. Но настоящую пользу от этой облавы принесло другое. Я сумел подбросить еще одну улику. Без посторонней помощи детективы Скотланд-Ярда не могли понять, что означала запись «Хорнер-13», даже когда я напомнил им о мыле для бритья и предположил, что речь может идти об аптеке или подобном заведении. Неудивительно, что Холмс их так часто переигрывал. Я взял рекламу парикмахерской и подложил ее среди журналов в номере «Пилгрима», когда я якобы их просматривал. Джонс снова нашел улику, и игра, как выражался Холмс, возобновилась с новой силой. Решить задачку в Чансери-Лейн Джонсу удалось мастерски. Тут он доказал, что достоин великого детектива, и у меня не было возражений по поводу ловушки, которую он расставил в Блэквуд-Бейсин. И если бы проверить трофеи, якобы взятые Джоном Клеем в надежных депозитах, прибыл сам Деверо, все завершилось бы намного проще. Но Деверо не приехал. А Эдгару Мортлейку в итоге удалось улизнуть. Деверо так и остался недосягаемым, и я понял, чтобы он оказался в моих руках, ему нужен особый стимул, приманка особого рода. Такая возможность представилась при аресте Лиланда Мортлейка. Как это ни грустно, хотя и неудивительно, Джонс сделал скоропалительный вывод. Отравленную стрелку в шею Лиланда выпустили из трубочки. Конечно, он был свидетелем схожей смерти, описанной Ватсоном в знаке 4. На самом деле стрелка все время была у меня, и я просто воткнул ее в плоть жертвы, когда прикрывал его от слишком рьяного официанта при выходе из клуба. На кончик стрелки я нанес не только стрихнин, но и обезболивающий эфир, поэтому он ничего не почувствовал. Жаль, что смерть почти не принесла ему страданий. Все-таки Джонатану Пилгриму приходилось терпеть мерзкое общество именно этого человека. В Впрочем, его смерть была не более чем провокацией. Как выяснилось, вполне результативной. Я не предполагал, что Деверо в ответ похитит дочь Джонса. До такой низости не опустился бы даже я. Впрочем, как уже говорилось, мы с Деверо играли по разным правилам. Как я должен был поступить, когда в гостиницу ко мне пришел с этой новостью Джонс? Я сразу понял, что если пойду вместе с ним, то подвергнусь страшнейшей опасности. В то же время было ясно — близится кульминация. Я должен быть там. И снова мне повезло. В моем номере находился Перри. Когда пришел Джонс, мы с Перри как раз обсуждали план действий. Я рассказал ему о последних событиях и о мерах, которые надо принять для моей защиты. Перри и полковник Моррон находились возле дома Джонса и ждали в двуколке, когда мы отправились навстречу. Если помните, выйдя на улицу, я что-то крикнул, словно обращаясь к похитителям. На самом деле, мои слова были обращены к Моррону. Я просто сообщил ему, куда мы идем, чтобы он оказался там раньше нас. И когда мы приехали к пути покойника, он уже был на месте. Он видел, как нас оглушили. Он и Перри проехали за нами следом до Смитфилдского мясного рынка, и хотя мы были на волоске от гибели, они нашли нас в самую нужную минуту. Кстати, оказавшись Деверо лицом к лицу, я был на грани разоблачения. Он догадался, что Джонатан Пилгрим работал на меня и никаким агентом Пинкертона не был. При этом он сказал, что никакого шифрованного письма, с которого все и началось, не писал, и, не вмешайся я, правда наверняка бы вышла наружу. Именно поэтому я и кинулся на Деверо положить опасному обсуждению конец, хотя мне это дорого обошлось. Мой рассказ почти завершен. Надо плеснуть в стакан еще немного бренди и доберемся до конца. Вот так. На чем я остановился? Все мои усилия были направлены на то, чтобы вытащить Кларенса Деверо из посольства. И когда мы приехали на встречу с Робертом Линкольном, полковник Моррон и Перри уже были на огневом рубеже. Один на ближайшей крыше, другой на улице, переодетый в лоточника. Действовали оба просто блестяще. Верно, Моррона интересуют только деньги, которые я ему плачу, а Перри — это юный садист, на котором в его годы уже негде ставить пробу, но для выполнения моих замыслов они подходили идеально. А Джонс? Полагаю, под конец он о чем-то догадался. Не кем я был, а скорее, кем я не был. Все это время он чувствовал, что-то здесь не так. Но что именно, он никак не мог понять. Его жена была права. Он считал себя умнее, чем был на самом деле, что и привело его к гибели. По иронии судьбы, умнее из двоих была как раз она, ведь она не доверяла мне с первой минуты нашего знакомства. А в самом конце высказала свои подозрения вслух. Мне жаль ее. Жаль ее дочь. Но какой у меня был выбор? Джонс должен был умереть. Я нажал на спусковой крючок, хотя сожалею об этом по сей день. Лучше бы все кончилось по-другому. Это был хороший человек. Я им восхищался. И хотя мне пришлось его застрелить, я всегда буду думать о нем как о моем друге.